Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте! Сегодня у меня в гостях Анашкина Елена Николаевна, преподаватель древних языков и нейропсихолог.
Здравствуйте, Ваечка.
И мы продолжаем разговор о нейропсихологии. Но разговор, мне кажется, оказался настолько интересным, что его хочется продолжать и продолжать. Тем более, что отзывы, которые мы получили, говорят именно об этом. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что нейропсихология изучает...
Мозг. В первую очередь.
Да, и от изучения мозга мы пришли к тому, что разобрали, что происходит с мозгом ребенка, и добрались вообще до нового возраста. И сегодня у нас в планах поговорить о том, что происходит с мозгом школьника, ну, начиная, собственно, от начала школы и заканчивая, ну, может быть, мы даже и за школу поговорим, потому что в самой первой передаче вы сказали, что формирование мозга заканчивается примерно к 20-21 году.
Да. Считается так.
Что происходит? Есть ли какое-то... Вот я в свое время... У меня много детей ходили в первый класс, и я знаю, что для того, чтобы пойти в школу, это еще Ушинский установил там, больше века назад, что для того, чтобы ребенок пошел в школу, необходима психофизическая готовность к школе.
Да.
То есть не просто там он должен умненьким быть, не просто там какие-то буковки знать, не просто еще чего-то, но необходима именно психофизическая готовность к школе. И сейчас тоже мы знаем, что если ребенок, например, младше 7 лет хочет пойти в школу, он должен пройти специальную психологическую экспертизу, потому что вот насколько он оказался сформирован. Тут ведь речь идет именно не о его умении там какие-то вот знаниях, умениях и навыках, а именно о созревании его мозга. Вот что вот в этом возрасте?
Да, да,
этом
и момент... даже не только до 7, но и после 7 неплохо бы перед школой хотя бы за полгода, лучше за год, но хотя бы за полгода пройти нейропсихологическую диагностику готовности к школе.
Слушайте, а вот Ушинский, я просто это знаю, поскольку в свое время активно интересовался этой темой, он принимал в первый класс вообще 3 раза в год. Потому что он считал очень важным поймать этот момент. Он считал, что вот буквально, если ты на месяц раньше отдашь, когда ребенок вот хоп и созрел,
да,
а потом может целый год ждать,
опасность.
Смысла нет. Но вот что такого вот происходит, что хоп и созрел? Что это такое вообще?
Ну, во-первых, ребенок созревает физиологически, то есть он овладевает двигательными навыками. И, естественно, к школе он должен научиться контролировать свое тело, элементарно уметь потерпеть в туалет, да, такие вещи. То есть он должен чувствовать заранее даже вот такие вот физиологические элементарные позывы сходить в туалет. Чувствовать время не только вот мы завтра пойдем гулять, а время именно по себе, как он в этом времени находится. И соотносить это адекватно с реальным течением времени. Понятно, что время все равно немножко субъективно течет, ну, для да. многих людей, для всех людей. Но какие-то вещи, да, соотносить мне вот сейчас
встретился
нужно...
с хорошим человеком, и час пролетел и как сейчас... 5
да.
минут.
Да. да. Вот, но физиологические какие-то процессы он должен уметь отслеживать. То есть если он хочет попить, он примерно чувствует, когда он хочет попить. Он хочет в туалет, он тоже примерно чувствует свой организм, когда это может произойти, чтобы не вдруг на уроке случилась авария, ой, а я что-то не понял. И это именно физиологический процесс контроля мозга за определенными участками его тела. И это не только внешняя рука, нога, но это и все внутренние органы, которые тоже подают сигналы, и все равно все обрабатывается мозгом в конечном итоге. И вот это как раз физиологическая сторона вопроса. По поводу психологической стороны вопроса, конечно, тут очень важен набор навыков, о которых мы говорили в прошлый раз. Классификация предметов, соотношение цветов, ну, главное, мышление, да, слуховое восприятие, зрительное восприятие.
Раньше ребенку перед первым классом, вот если его тестировали, обязательно показывали какие-нибудь карточки, там, 5 предметов, что здесь лишнее.
Да, да, это как раз классификация, да. Опять же, психологически, да, ребенок уже к этому возрасту умеет какие-то причинно-следственные связи выстраивать. Я забыл ручку, значит, мне нечем будет писать, значит, возможно, меня отругают. Должен уметь общаться, то есть это социальный навык общения, потому что тут появляется новый взрослый, новые сверстники. И как раз вот это вот, то, что мы с вами говорили в прошлый раз про страшные рожи, как они вредят детям в эмоциональном плане. И к этому возрасту, к школьному, ребенок учится считывать эмоции других людей. Какое-то чувство такта, да, то есть это комплекс и воспитания той среды, да, в которой он рос в семейной, и психологических факторов, что он овладел определенными навыками понимания, да, человека, своего собеседника, своих каких-то чувств, умеет притормозить, когда вот ему не нравится что-то, он втащить хочет, да, если трехлетка втащит, ему еще объясняют, потому что он маленький, он только входит в это социальное пространство, то для семилетки это уже недопустимое проявление своих эмоций. И вот мы как раз тестируем ребенка на и на понимание эмоций. Есть даже такие картиночки, которые мы предъявляем и просим угадать, какая эмоция и почему он выбрал эту эмоцию, да, показать на своем лице ту же эмоцию. Там много вот разных тестов, которые проверяют разные составляющие вот этого психологического развития, физического развития тоже. Мы там кидаем мяч, просим следить глазами. И, собственно, вот до школы, вот этот возраст с 3 до 7 лет, это возраст игры. И мы в этой игре наращиваем все те навыки, которые нам понадобятся в школе. Казалось бы, ну вот мы играли в мяч во дворе, ну и что тут такого? Это очень важный физиологический момент, когда ребенок глазами следит за летящим предметом, ловит его. И это не только для физкультуры, это для списывания с доски, когда тебе нужно посмотреть на доску, потом свою тетрадь, потом опять на доску. И то есть ты и глазами, и головой совершаешь несколько движений, при этом должен не потерять строчку на доске, строчку у себя в тетради. Да. И вот за это отвечает, да, зрительное восприятие, которое мы развивали до школы играми в мяч, например. Даже вот я шучусь, у нас вот были ковры такие у большинства возле кровати. И вот я, по крайней мере, в детстве, когда смотрела, когда лежала, я любила пальчиком водить по этим узорам и считать, что у ребенка возле кроватки должны быть обои с картиночками, или не возле кроватки, а где он часто играет, чтобы ребенок сам смотрел и отслеживал, например, искал одинаковых лисичек на обоях, да, или одинаковые цветочки на ковре. И прослеживание глазами последовательно лабиринта вот этого вот коверного очень стимулировало как раз зрительное восприятие, зрительное развитие. То есть эти все ковры, которые сейчас все обсмеивают над диванами, были таким, ну, дополнительным элементом развития.
Здорово. Не могу не спросить. Существует классическое деление на начальную школу, где один учитель, один кабинет, потом среднюю школу, где дети начинают уже, собственно, ходить по кабинетам, и совсем старшая школа. Это действительно классическая система, она свойственна не только нашей стране. При этом, например, считается и считалось раньше, что начальная школа не обязательно проходится в школе. Например, в Хогвартс берут только с 5 класса, да, точно так же, как и в русскую классическую или ремесленное училище. То есть какое-то начальное образование можно было получить даже вот в старой России, в церковно-приходской школе, в народной школе, а вот в гимназию это вот с 5 класса. Там уже совсем по-другому устроено образование. И есть ли здесь вот действительно какая-то возрастная такая четкая грань? Что меняется, собственно, вот при переходе от начальной школы к средней?
Начинает развиваться произвольный контроль. То есть вот передние отделы головного мозга, лоб, который дает именно произвольное. Понятно, что оно у детей в начальной школе тоже есть, это произвольное внимание. То есть мы не говорим, что лоб вообще не работает, его нету. Но именно с 8 лет начинается его активное развитие. То есть он активно берет контроль.
Школе, да?
Да, Да, еще в начальной школе он начинает активно развиваться. И как раз к старшей школе ребенок, ну, грубо говоря, умеет этим пользоваться.
Давайте сначала к средней, вот к средней, что
средней,
происходит.
К пятому классу, да. Начинает пользоваться своими навыками и работой своего лба. Поэтому,
Бородищу-то я сбрею, а умище-то умище, как в том анекдоте. Да. Да? То есть тот самый умище начинает работать.
Да, и с этой точки зрения деление разумно. И в начальной школе все-таки, если вот так вот прийти и сразу и учеба, и куча учителей, и это сложно с точки зрения адаптации. Потому что ребенок, либо он домашний, да, у него определенный круг взрослых, какие-то кружки, возможно. Если он в садике, это все равно определенный один воспитатель, да, одно помещение. А тут мы на ребенка сразу навалим учебный процесс, совсем не свойственный, да, тому, что было раньше. И если это будет чехарда с кабинетами, с учителями, ему будет сложновато просто, потому что еще, опять же, есть такая функция переключения. Да? Тоже мы это тренируем во дворе, игрой в мяч, вот в резиночки в моем детстве девочки прыгали. Это все вот как раз тренируется.
Скакалку.
В скакалку, да, когда нужно.
Двое крутит, а ты впрыгиваешь спереди,
и впрыгиваешь,
да,
сзади. И там с хлопками, с притопами.
Да, да,
вот
да,
это
да.
Все прекрасная нейрокоррекция.
С поворотом и с прискоком.
И
с разбега и на месте, двумя ногами вместе.
Да. Так, собственно, дети и корректировались во дворовом детстве.
Лена Николаевна, а вот сразу я, ну, может быть, небольшое отступление. Вот сейчас в связи с этой всей ковидной историей даже среднюю школу посадили в один кабинет. То есть вот сейчас, по сути дела, в средней школе, ну, по крайней мере, там, где учатся мои дети, они сидят в одном кабинете, и к ним приходят учителя, чтобы там не разносить, соответственно, инфекцию по кабинетам. Получается, что при этом тоже развитие как-то, ну, может быть, не глобальное, но страдает. То есть тут как лучше, чем разнообразнее, тем лучше? Или это уже не такой
существенный
фактор?
Я не думаю, нет, это не такой существенный фактор. Единственное, что дети, я знаю школы, где они просто в кабинете сидят, даже в коридор не выходят. Вот, и это ограниченное пространство давит с точки зрения движения. Да? Вот, ты мало того, что сидишь весь урок, ты на перемене не можешь подвигаться. Вот в гимназии у нас детям можно бегать. Перемена для того, чтобы бегать.
Для того, чтобы выпустить пар,
выпустить,
как говорят.
Пар, да, потому что они тут сидели сосредоточенно, занимались интеллектуальным трудом. Тут вообще развитие мозга происходит, да, в совокупности интеллектуальной нагрузки, это чтение художественной литературы, учеба для детей и физической активности. И вот если мы лишаем ребенка физической активности, она все равно ему нужна, и она может проявиться зажимами в теле. То есть вот он тут напрягся, ему нужно расправиться, ему нужно попрыгать, побегать, руками-ногами подрыгать. А тут у него нету этого, и он дальше сидит.
Иначе он взорвется, трах-бабах, и нет его, как поется в известной песне. По поводу, вот вы говорили про чтение. Вопрос очень важный, мне кажется, для тех детей, которые сейчас еще только начинают, может быть, учиться или продолжают учиться. Чтение непосредственно, вот, допустим, художественной литературы, какую роль играет и насколько важно? Потому что я вижу, что очень и очень многие дети перестают читать, воспринимают информацию через видео, и это не обязательно какой-то уж совсем примитивный ТикТок, но можно же там посмотреть какую-то развивающую передачу, есть масса каналов, да еще и тоже скорость 1.25 поставил, там, или 1.5, вот, и быстренько посмотрел, послушал, все то же самое узнал, но не прочитал. Вот этот вид восприятия информации через чтение, насколько
важен,
это важно?
Важен, потому что чтение – это многофункциональный процесс, если можно так сказать. И мы не просто получаем информацию, мы ее сами анализируем. При этом, если это художественная литература, мы ее представляем. То есть мы запускаем еще процесс воображения. И мы с вами говорили на прошлой, на позапрошлой передаче про расширение кругозора. Путешествовать сейчас вообще никому не удается.
Ну вот можно взять и посмотреть дома сейчас. Ведь столько действительно есть видео, где ты можешь вот такие виды увидеть, которых
а
в реальной жизни не посмотришь.
Там
дрон,
конечно,
запустили, он полетал над этими пропастями, какими-то горными пиками, какими-нибудь там подводными, не знаю, целыми коралловыми рифами. В жизни ты так и не сможешь.
Нет, обязательно смотреть такие видео, когда, я помню, в моем детстве была «Одиссея команды Кусто», я помню, очень любила смотреть все эти подводные миры, это все здорово, потому что тоже расширение кругозора, который дает нам развитие.
Ну вот любопытно,
развитие.
Я читал об этом, потому что посмотреть было толком нечего, книжки Кусто тоже были, с черно-белыми иллюстрациями. Естественно, все, что там описано, приходилось воображать. Вот, например, те же самые книги, которые до сих пор стоят в домашней библиотеке, никому из своих детей я уже не смог предложить, потому что вот...
Уже привыкли к другому восприятию,
да. Вот да, насколько у меня... Я спрашиваю не потому, что для меня ответ очевиден, он для меня на самом деле не очевиден. Я понимаю, что точно так же, как, например... Умение читать разрушает память слуховую. Вот в истории это происходило как некий глобальный процесс. То есть, вот, условно говоря, если ты слепой, то слух у тебя развит ого-го как. Лучше, совсем да. Не так, как ты зрячим никогда его не разовьешь, даже если очень захочешь. Вот. То же самое здесь. Умение читать разрушило запоминание наизусть. Люди, не умеющие читать, у них совершенно по-другому устроена память.
Конечно, да.
И вот здесь, когда люди теперь, наоборот, опять не читают, но воспринимают это в виде визуального образа, когда у них нет необходимости запоминать, потому что всегда под рукой есть какая-нибудь Википедия, которая тут рухнула пару дней назад, вот, и тоже интересный. Столько появилось комментариев, вот теперь-то мы узнаем, кто на самом деле умный, да? То есть, когда ты действительно не должен всего этого помнить, а можешь в любой момент обратиться за справкой. Вот насколько эти процессы изменения восприятия с чтения на картинку, на визуал, ну, не, может быть, движущуюся картинку, с необходимости держать все в голове на возможность в любой момент обратиться к источникам, насколько оно, ну, что меняет, понятно, а насколько оно плохо?
Ну, я считаю, что плоховато. Если мы перейдем только на визуальное восприятие, только на... О, я сейчас посмотрю, да, эту информацию... Мы все-таки немножко обкрадываем вообще развитие мозга, потому что какая-то интересная информация, если она нас заинтересовала, почему бы ее действительно не запомнить и не обработать? Потому что мы вспоминаем, мы вытаскиваем это из памяти. То есть там запускается все равно процесс вот этих вот электрических нейрончиков, которые вот друг другу передают.
Понятно, что я все равно что-то запомню.
Что-то, да. Но даже вот я какую-то информацию посмотрела, закрыла. Потому что я знаю, и я даже не... дело не в том, что я ее запомнить не могу, а в том, что я не прикладываю усилий
конечно,
к этому.
Вот я, например,
я же могу
помню,
посмотреть.
Я помню свой телефон мобильный, и я помню телефон мобильный моей жены. Все. А еще я помню все телефоны моих родителей, бабушек и дедушек в периоды до мобильных телефонов.
Да.
Это я все помню хоть сейчас. Дяди своего помню телефон покойного, и, потому что тогда это было важно помнить. Бумажка не всегда, записная книжка не всегда под рукой, а позвонить может при... А сейчас у тебя все в телефоне, и я просто не запоминаю.
Нет, ну какую-то информацию, правда, может быть, не стоит перегружать, а какую-то стоит действительно заучивать что-то, стихи, например, понравившиеся, и заучивать их не просто словами, а, например, по картинкам. То есть я себе прочитал строчку, представил...
То есть ассоциативная память.
Ассоциативная память, да. Потом где-то там своим детям... наизусть стихи прочитал. Это, конечно, тренирует мозг, потому что память – это процесс, который включает многие отделы. То есть это работа всего мозга. Мы видим символ. На символы, условно говоря, мы считываем одним полушарием, осмысляем их и собираем вместе другим полушарием, ну, грубо говоря. Да?
Да-да-да.
И у нас этот процесс требует перехода информации между полушариями. Говорят даже, что интеллект...
А там мозолистое тело.
А там мозолистое тело, да. Некоторые специалисты даже говорят, что интеллект – это скорость передачи информации от одного полушария к другому. То есть тем самым мы запускаем весь мозг в работу. Особенно взрослый человек, он привык действовать уже по каким-то... Да даже и школьник, по каким-то заученным шаблонам. Проснулся, правой рукой почистил зубы, правой рукой поел кашу, сел на знакомый троллейбус, доехал куда-то до работы, до школы, вышел на знакомой станции метро, и обратно тот же самый процесс. А когда мы подключаем что-то новое, как мы уже с вами говорили, там что-то запускается еще, потому что нам нужно это новое выучить, и нужно это новое запомнить, и нужно это новое представить. И воображение, опять же, да, тоже запускает вот эту связь между полушариями. Мы увидели символ, потому что буквы – это символы. И они тоже ребенку не сразу даются. Увидели набор символов, собрали их в другом полушарии в целое слово. Потом представили, что это слово вообще для нас лично значит. Опять же, какие-то слова для нас могут иметь какое-то эмоционально приятное воспоминание. То есть мы же опять подключили эмоциональную нашу систему и вспомнили, вот тут вот ромашки, а вот мне дедушка дарил ромашки. Ой, вот приятно, я дедушку заодно вспомнила. Да? То есть мы вытащили, опять же, из памяти более старое воспоминание, задействовали другую область мозговую. Таким образом, заработало все.
Про Шерлок Холмса, его знаменитые чертоги разума. Когда, с одной стороны, он говорил, что наш мозг – это чердак, не хочу заполнять его всяким хламом, потому что потом среди этого хлама не найдешь то, что мне нужно. И поэтому он, например, утверждал, что информация о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, является абсолютно ненужной ему в работе, поэтому он не будет это запоминать. А с другой стороны, вот это представление о том, что если правильно сгруппировать и помнить путь к любой информации, к тому самому ящичку, в котором у тебя лежит именно необходимая карточка, которую ты достанешь, и это будет необходимое тебе досье. Вот насколько этот образ, что мозг – это большой-большой-большой такой вот каталог, и важно просто запомнить или знать, каким образом добраться до нужной карточки, и тогда вообще ты будешь ходячей энциклопедией, это здорово и важно, это первый вопрос. Сразу второй – насколько существует предел? Вот то, что Шерлок Холмс утверждал, что у этого чердака есть пределы, он, конечно, у каждого разный, но и поэтому лишнюю информацию он считал хламом, и то, что запоминать ее совсем не нужно и даже вредно.
Ну, вообще такая система хранения информации имеет место быть, потому что, опять же, это элемент ассоциативной памяти. Мы себе представляем, как мы идем по комнате. Есть даже такая мнемотехника, когда ты что-то должен запомнить, ты представляешь какое-то помещение, в котором ты связываешь.
Меня учили карте на местности, которую я должен был, вот как сейчас, спутниковую карту увеличивать и, соответственно, доходить тоже до самых мелочей. Ну, или вот этот вариант, который вы говорите, который Холмс предлагал.
Вот, да, то есть это определенная мнемотехника, когда вот он представляет, и это такой материальный якорь, что ли. Вот он представил, что здесь, вот я это возьму, я сейчас это вспомню. Даже в быту очень часто бывает, человек идет из комнаты, доходит, говорит, слушай, Лен, я к тебе шла, забыла. Сейчас я вернусь на то место.
Я так делаю.
Вот, да, вот, конечно. Потому что мысль родилась там, да, и ты в этой обстановке можешь вспомнить, потому что ты же все равно видишь, где ты находишься, слышишь какие-то звуки. Иногда даже звук какой-то знакомый пробуждает воспоминания.
Да, как это замечательно у смешариков, когда Крош с ежиком пытались воспроизвести для Бараша ту обстановку, в которую ему пришла муза, и он написал нужные строчки. Вот, все как было. Он говорит, нет, не так. А что не так? Вот здесь жужжала пчела. Там ежик жжжж.
Ну вот он очень чувствительный, потому что поэт...
Надо было воспроизвести полностью обстановку того момента, с которого у него улетела мысль.
Да-да-да. Но для него нужно больше фактов, потому что он человек творческий, очень чувствительный, ему каждая вот муха была важна.
Да, слишком холодно, слишком жарко, слишком высоко, слишком низко.
Да. Вообще смешарики кладезь психологических приемчиков.
Да, я просто не могу нарадоваться уже более 15 лет, по сути дела. Это все выходит. И я даже в семинарии читал курс по семейной жизни с примерами между Барашем и Нюшей смешариков, и семинаристы даже называли его в шутку экзогеза смешариков, то есть толкование смешариков вот в контексте отношений.
Да, я тоже их люблю всегда приводить в пример.
Вернемся к чертогам разума.
Да, вот как мнемотехника очень хорошо, почему бы не пользоваться ей. Как лишняя информация, я встречалась с мыслью исследователей, что есть какой-то лимит памяти. Другие говорят, что он настолько недостижим, что мы, в принципе, до этого лимита не доберемся. И можно запоминать и развивать, и было бы желание. Наверное, только если какие-то патологические действительно изменения, да, вот умственная отсталость. Вот при умственной отсталости есть потолок. И интеллектуального развития он чувствуется, да. То есть все за него мы не...
Никогда не перепрыгнем.
Не перейдем, да. Но это, собственно, умственная отсталость. Это совсем другая история. В комплексе каких-то травм и синдромов, тоже связанных с повреждением мозга. Там, говорят, да, и действительно это видно, есть определенный потолок.
Именно количественный, то есть мы должны четко думать, так, вот это мы ему не даем, потому что тогда он не сможет вот то. Или не совсем так?
Не совсем количественный, скорее даже качественный все-таки. А количественный я пока не встречала такого подтверждения. Количественного. Единственное, что, конечно, столько информации у человечества накоплено, что ты все знать не можешь.
Это уже сейчас очевидно. Вот... Если у нас удвоение информации, накопленной человечеством, идет чуть ли там не каждые полгода сейчас. Есть ли какое-то место в нашей голове, где все это хранится? некий особый раздел или там отдел мозга со своим названием, там, не знаю, гипоталамус, мозолистое тело, мозжечок, лобные доли или что-то еще, где все это хранится и куда, собственно, надо вот этот путь найти. Я вот знаю про гипоталамус. Я где-то год назад прочитал об одном эксперименте, случайно сделанном еще в 50-х годах, что человеку с какой-то там ситуацией вот эту часть мозга размером буквально там с вишенку удалили, и он потом в течение 40 лет, которые он еще прожил, снова и снова просыпался одним и тем же днем. То есть он просыпался в том самом 47-м году. При этом то, что происходило в течение дня, он прекрасно запоминал, воспринимал, но засыпая, просыпаясь, опять как бы возвращал тот самый день сурка.
Ну да, он есть попал. Повреждения, потому что есть краткосрочная память, долгосрочная, это должно обработаться. И, конечно, это не одним отделом обрабатывается и записывается. Но, в принципе, да, процесс вот этой обработки и записи.
А вот та самая мысль происходит. Тоже такая, она, как бы, насколько она научная, не попсовая, что, условно говоря, азиаты при, допустим, решении математических задач используют другие части мозга, чем европейцы, что вот энцефалограмму там типа снимали, и вот когда я думаю, сколько будет дважды два, у меня там, ну, я не знаю точно, но, условно говоря, слева впереди что-то включается, а у китайца, например, включается справа сзади.
Ну, у них с речью, возможно, это связано. Речь у них точно немножко по-другому функционирует у тех азиатских языков, которые основаны на тоне. Потому что за тон отвечает одна область, а за восприятие символического, грубо говоря, да, значения другая часть. И они должны задействовать обе эти части, которые находятся в разных полушариях, чтобы вот эту речь всю осмыслять. Потому что там и тон, и символ.
То есть они умнее, получается? Ну, то есть мозг, получается, более развит. Или это все равно как-то очень условно
это
и компенсируется
очень условно,
какой-нибудь,
конечно,
я не знаю.
Это очень условно и компенсируется.
Допустим, игрой на музыкальном инструменте там, или еще чем-нибудь.
Ну, считается, что они более музыкальны. Они тоньше чувствуют звуки. И тоновые, в первую очередь. То есть для них это легче дается. Считается, что так. И, в принципе, на моих примерах, вот с кем я знакома, с вьетнамцами, да, потому что мне папа вьетнамец, у них действительно какие-то процессы, связанные с музыкой, они у них действительно развиты у детей раньше, что ли, если можно так сказать. Видимо, связано с вот этой тоновостью. В вьетнамском вообще 6 тонов, мне кажется, один из самых тоновых языков. И у них, конечно, обрабатывается это не только вот речевой левой височной долей, да, но и тоновой, которая находится с правой стороны.
Ну, про языки в целом и про всякую билингвальность и необходимость изучения там второго, третьего языка мы с вами говорили немножко в прошлый раз. Я сейчас к следующему вопросу своему перейду. А что происходит с мозгом в переходном возрасте? Вот понятно, что происходит с телом. Понятно, что идет глобальная гормональная перестройка всего организма. А что происходит с
конечно,
мозгом?
Конечно, мозг это тоже активно в этом участвует. И, если можно так сказать, ну не то, что рыхлеет, но даже структурно он немножко меняется. И, собственно, вот как раз это средняя школа, да, когда ребенок вот переходит в пятый класс, да, вот все это начинается с пятого класса и дальше. До 11-го практически.
Ну да.
Вот. Конечно, мозг активно испытывает на себе влияние гормонов и адаптируется тоже к вот этому
новому.
А мозг
только тот же самый мозг обрабатывает новые импульсы, поступающие от организма вследствие того самого гормонального взрыва? Или на сам мозг тоже действуют гормоны, и что-то с ним там такое запускают
тоже,
именно
тоже,
непосредственно
тоже
в мозгу? Тоже действует.
Конечно, потому что наша репродуктивная система, она все равно связана с гормональными центрами, находящимися в мозгу.
А вот говорят, чтобы иметь детей, кому ума не доставало? Это еще классика, да, Грибоедов? Вот. Все-таки что-то с умом тоже происходит.
С интеллектом как таковым нет, но с функциями, которые запускали вот эти все учебные процессы, конечно, что-то происходит, потому что вот структурно там мозг испытывает, он и сам начинает производить гормоны, которые дают сигналы репродуктивной системе, да, надпочечники подключаются, они тоже производят часть гормонов, которые запускают половое созревание. То есть организм начинает вообще целиком весь работать как-то по-другому. Вот к эндокринологам вопрос. вопрос, там они все распишут.
Почему я и спрашиваю? Точечно. Я не в смысле жду от вас полного ответа на вопрос, что происходит с человеком. Мне важно, насколько это процесс с мозгом связан.
Связан, очень связан. Да. Ну, вот я говорю, что некоторые вот мои специалисты, с которыми вот я у которых училась, говорят, мозг рыхлеет. Вот прям так, вот мозг так. Рыхлеет.
А не могу не задать модный, видимо, сейчас очень такой неполиткорректный вопрос. Смена пола, мысли о смене пола. Условно говоря, вот то, что сейчас на Западе, и мы тут активно это обсуждаем, насколько это привнесенные какие-то идеи, мысли и прочее, насколько
это,
знаете, в мозгу.
Тут тоже или... очень много нюансов. Есть более 50 синдромов, которые связаны с нарушением формирования пола. И не психологического, а вполне физиологического. Например, зарождается клетка, зародыш, эмбрион с набором хромосом XY. Но во время первый гормональный всплеск, да, гормональное развитие происходит в утробе. И почему-то запускаются процессы, не воспринимающие андрогенные гормоны. И плод развивается по женскому типу. И рождается девочка. И внешне она абсолютно девочка. И вот во второй гормональный всплеск, да, в пубертате, свои личные гормоны, то есть сначала были гормоны материнские, которые вот этот вот эмбрион не воспринял. А в пубертате, например, его личная система начинает работать и производить вот эти мужские гормоны. И ребенок не понимает, у него начинает расти
борода,
да. Она, может быть, будет не такой густой, как у изначального мальчика, но все равно происходят процессы, которые формируют дальше мальчика. И ему начинают нравиться девочки. И вот она, а что такое? А генетически она изначально была XY.
А сколько вот таких среди, как вы думаете? Я понимаю, что это нету наверняка серьезных научных исследований, потому что, скорее всего, это очень сильно политизированная тема, что у нас, что там. Но вот насколько вот таких ситуаций среди всех этих все увеличивающихся в количестве людей, желающих что-то там себе поменять
вообще
и просто себе надумавших?
Вообще достаточно много. И вот, например, где-то, сейчас не помню страну, в какой-то стране латиноамериканской есть область, где к этому относятся совершенно спокойно, это даже называется член в 12 лет. Просто вот там эта мутация, она закрепилась. И вот была девочка.
То есть то, что я родился лосем, как говорил Лосяш, это недоразумение, я бабочка.
Ну, с Лосяшем тут нужно диагностировать все-таки.
Вот я почему пытаюсь понять, где то, что надо диагностировать, и где то, что это все-таки такое надуманная история.
Здесь очень много факторов. Например, есть синдром с непроизносимым для меня названием Клайнфельтера, как-то так. И мальчик имеет хромосомный набор XXY. То есть у него дополнительные хромосомы. Раньше считалось...
Так же, как там, типа лишние хромосомы, как с синдромом Дауна, только здесь...
Здесь она не влияет так сильно на интеллект. То есть вот считается, что все эти дети с нарушением формирования пола...
То есть это не про самоидентификацию,
это не про
самоидентификацию. Именно про реальное развитие,
да,
физиологическое.
Да. То есть тут и физиология, и работа гормональной системы, которая тут запустилась, тут не запустилась. И действительно потом... Про самоидентификацию, потому что все равно, поскольку человек единый организм, физиологические процессы на него будут влиять.
На всякий случай я хочу оговориться, что мы обсуждаем сейчас не выбор человека,
не выбор.
А происходящий выбор будет... Какую гормональную терапию вы выберете? Потому что понятно, что это можно быть скорректировано как в одну, так и в другую сторону. Поэтому мы сейчас не о выборе, не о смене пола, а именно о процессах физико-химических, гормональных, происходящих
с
человеком.
Да, и они достаточно сложные и, на мой взгляд, действительно очень индивидуальны. Это вопрос не одного специалиста. То есть это и эндокринолог, и обязательно психологическая поддержка должна быть.
Но сказать, что те процессы, которые сейчас происходят, например, в некоторых странах на Западе, когда ребенку чуть ли не дошкольного возраста позволяют определиться с полом и запрещают родителям в этот процесс вмешиваться и как-то влиять, это, конечно, это не то, про что мы говорим.
Абсолютно нет. Это другая история.
Это не об этом. Здесь мы говорим о какой-то реальной химии, реальной физике, реальных гормонах, включающихся именно в пубертате.
Конечно. Нет, вообще с психологической точки зрения мы ребенка воспитываем, естественно. Не должно быть жестких таких ограничений. Ты мальчик, ты с куклами не играешь. Да, думали, ты девочка, мы тебе машинку не купим. Это тоже ограничивает развитие и познавательное в том числе, потому что мальчик может куклу или там зайку укачивать, укладывать спать. Это тоже элемент игровой деятельности, очень необходимый для ребенка. И когда мы запрещаем ребенку смотреть даже в сторону кукол, вот мы обкрадываем его,
да,
вот эту игру.
Да, я встречал такое, мне это казалось всегда очень странным, потому что мне кажется, что ребенок должен играть тем, во что ему играется, интересоваться, конечно, тем, что ему интересно. Если это как-то не греховно, то...
Конечно. Но надевать на мальчика платье, потому что...
Потому вот... что ты хотел девочку.
Да, это другая история.
И объяснять... Это надо маме к психотерапевту, да, или к священнику, да, или там папе.
Конечно, всей семье желательно.
Да.
Но какие-то вещи все-таки присущие, да, мальчику и девочке, они должны быть. Понятно, что вот я недавно прочитала историю, когда мальчик на площадке рассыпал песок, пришла мама, говорит, а почему ты не убираешь за собой? Тут бежит другая девочка, начинает собирать. Мама говорит, почему там Катя за тобой убирает? А воспитатель говорит, ничего, пусть привыкает. Женская доля, она такая вот. Это тоже...
Ну, по-моему, это не совсем правильно.
Это перебор, конечно.
Да, это перебор.
Это абсолютный перебор. То есть это не то, что уборка, это не то, что принадлежит женскому полу. А смотреть, как женщина что-то делает, это не про мужчину. Ну и, а платье, да, ну почему? Ну он же мальчик, мы же тут все равны. Это тоже совсем другая история. Вот должна быть вот эта грань, да, когда мы вообще-то воспитываем...
Давайте мы эту тему разовьем отдельной передачей, да, потому можно, что у меня есть масса очень интересных здесь вопросов, не связанных там непосредственно, может быть, с половым воспитанием и той же самой идентификацией себя. Но, например, совсем недавно, я так заброшу вперед один вопрос. У нас, например, действует мужской и женский клуб при нашем храме. Отдельно собираются мужчины, отдельно собираются женщины. И одна очень неглупая девушка сказала, что вы вообще поступаете неправильно, потому что тем самым вы, то, что мужчины свои проблемы решают чисто в мужском кругу, это, по сути дела, закладывает в них неготовность в дальнейшем решать вопросы со своими женами, там, матерями и прочим. Но я сейчас даже не жду от вас ответа. Я к тому, что вот это тоже тема разговора, как в том числе должно происходить вот такое межполовое общение, как должны общаться между собой православные и не только мужчины, женщины, юноши, девушки. Это вопрос, конечно, и раздельного обучения. Нас, мы знаем, что среди моих знакомых православных достаточно большое количество сторонников раздельного обучения. Вот обо всем об этом, я думаю, мы прям отдельную передачу сделаем, если вы не против.
Было,
конечно,
бы интересно, конечно.
Вот. А сейчас вернемся к нашим детям,
да,
и поговорим о том, какие еще качественные изменения происходят с мозгом у ребенка вот в школьный период.
Ну вот мы дошли до пубертата,
да,
до самого начала, когда активный гормональный всплеск
мозг
влияет,
как мы выяснили,
на всё.
Рыхлеет.
Ну да, условно.
Да, как говорил один знакомый, ныне покойный мой любимый православный богослов, мозги проваливаются в штаны.
Есть такой эффект, да. И если какая-то проблема с учебой, например, да, возникла в возрасте 13-15 лет, мы должны понимать, это... Проблема вот сейчас возникла, она действительно связана с каким-то гормональным сбоем, и мы просто ждем и помогаем
когда
совсем не скатиться,
да,
как-то, может быть, меняем среду, адаптируем режим, меняем питание. Или были какие-то предпосылки, да, в начальной школе, тогда мы проводим диагностику и смотрим. Вот он сейчас, он всегда писал с ошибками, а вдруг в 13 лет еще и не просто с ошибками пишет, а вообще отказывается работать, да, то есть это какая-то проблема, она,
и
видимо...
И что с этим делать? Или просто надо идти к врачу и там к специалисту,
ну, лучше
и он
наблюдать
уже скажет.
Ребенка.
Просто мы, к сожалению, знаем, что там 90%, скорее всего, наших даже радиослушателей, которые это все услышат, столкнувшись с такой проблемой, к врачу не побегут. Вот нет в нашей стране культуры обращения к специалисту,
пока
уже совсем.
В темечко,
да,
не
плюнет. То есть, если, ну, примерно как, знаете, я вот сегодня ехал на передачу и читал один блог хирурга-специалиста по травмам колена. Вот прям он ведет свой блог по поводу травмы колена. А у меня как раз вот я летом немножко повредил колено и хожу чуть-чуть прихрамывая до сих пор, поэтому я так с интересом его читал. И он сказал примерно следующее у себя, что если ограничений в движении нету, если в целом это самое, то никаких хирургических операций ни в коем случае не надо. Там только консервативное лечение, потому что если вам туда залезут, вас порежут, там будет только хуже. Вот у людей вот это вот отношение решение. Я даже не знаю, прав он или не прав, поскольку как бы, я сам не специалист в этой области. Но вот такое мнение, что какие-то консервативные методы, значит, ничего страшного. Под консервативными методами у нас что имеется всегда в виду? Это значит, не знаю, ходи поменьше, условно говоря. Так и тут, значит, вот с точки зрения, если с ребенком более-менее все нормально, там, не наркотики какие-нибудь, не совсем уж дурная компания, то вот это отношение пересидим. У родителей оно...
Ну, не всегда работает, да?
Вот.
Если вот он был нормальным, ровным, отличником или хорошистом, и сейчас... Во-первых, если резкая смена, да, нам ребенка подменили, неплохо бы сходить к психологу или к психиатру, потому что в подростковом возрасте дебютируют разные психопатии.
Да.
И неплохо бы это проверить. Был тут жизнерадостный отличник.
И расстройства, и депрессии, и
да.
Чего угодно, и шизофрения.
Конечно. Но опять же, мы подошли к очень важному вопросу детско-родительских отношений. Чтобы в 13 лет мы смогли что-то понять, мы с рождения должны с этим ребенком как-то строить доверительные дружеские отношения. Не по-братимские такие вот, здорово, приятель, а по-хорошему дружеские, да,
внимательные. Ну, то есть ребенок должен все-таки быть готовым хоть как-то рассказать о своих проблемах.
Конечно, конечно. Даже в подростковом возрасте, хотя вот в этот кризис, пик которого приходится на 13-14 лет, когда он рушит старые свои связи с родителями, все равно... Остается какая-то ниточка, когда он должен уметь обратиться за помощью.
Не будем дальше развивать эту тему, потому что мы вот за последнюю минуту с вами коснулись темы как минимум двух
столько
передач.
Это
психиатрия.
Да.
Раз, это взаимоотношения с подростками. Два, вернемся к мозгу.
Да.
Это что это крайне интересно, я готов обсуждать любую из этих тем часами, но нам надо остаться в рамках.
Да. В общем, если резкие смены нам ребенка подменили, это специалист обязательно. Если была проблема, ну, писал с ошибками, тут их стало немножечко больше, был рассеянный, а тут вообще в тетрадь не смотрит, можно обратиться к нейропсихологу, можно подобрать какие-то поддерживающие упражнения, чтобы вот этот гормональный мозг сохранял свою работоспособность.
Рыхлый, как вы сказали, рыхлый мозг, да?
Да.
А что, это правда все-таки на каком-то прям буквально физическом?
Ну, я, к сожалению, никогда не видела вот
мозга, может быть, к счастью.
Живьем, да. Хотя есть для клинических психологов отдельные такие кадавер-курсы.
Да.
Вот, но поскольку я не видела, я говорю это со слов коллег.
Понятно.
Если вдруг появилась проблема и психиатрическую сторону мы исключили, мы просто ждем, помогаем, и рано или поздно все войдет в русло, в свое, когда гормоны уже займут свое нормальное место
вот
в жизни человека.
Такой вопрос. Для развития мозга можем ли мы сказать, то есть мы выяснили, да, что мозг начинает развиваться там, с момента, условно говоря, зачатия и заканчивает свое развитие вообще непонятно когда, но в целом такое физико-химическое базовое развитие и какие-то основные связи к 21 году.
Ну, сейчас, кстати, считается, ученые доказали, что даже нервные клетки способны восстанавливаться, не просто связи. Вот есть, появилось такое мнение среди исследователей.
А вопрос мой вот в чем. Существует ли для каждого возраста или какого-то вот интервала возрастного какой-то вид деятельности, учебы, там, может быть, еще чего-то, который именно вот в этом возрасте максимально развивает мозг?
Ну,
что вот условно говоря, мы немножко говорили про дошкольный возраст, мы говорили, да, когда картинки, когда, так сказать, попрыгать, поплясать, когда там еще что-то. Вот про школу. Ну, можно вот сказать, что в началке это одно, в средней это другое,
в принципе,
это
да,
третье.
В начальной школе активно ребенок, овладевший основными процессами мышления, активно их используют, чтобы получить новые знания, их разложить в своих чертогах разума и научиться ими пользоваться к средней школе. В средней школе, когда наступает пубертат, тут все-таки на первое место, да, выходит еще и социальная сторона развития. Ребенок уже переключается на интимно-личностные связи. Ему нужны доверительные отношения не с родителями, да, не со взрослыми, а с своими сверстниками. Проявляется интерес к противоположному полу.
А вот очень часто подростки, вот у них такого, может быть, не было раньше никогда, а тут появляется необходимость побыть одному. вот, куда-нибудь пойти. Я помню себя тоже, я в соответствующем возрасте ходил гулять с Павелецкого вокзала до Белорусского, вот, через все Замоскворечье, через Красную площадь и по Тверской до самого...
Мой любимый маршрут.
Да, вот как-то в детстве я именно... Не в детстве, а именно в подростковом возрасте. А потом это тоже ушло. То есть вот,
самоидентификация происходит, самоидентификация. Выстраивание ценностей, да, переосмысление тех ценностей, которые были заложены.
И даже не то, что я о чем-то мечтал по дороге, то есть о чем-то... Я не могу вспомнить, чтобы я о чем-то
думал. А вот заметьте,
думал
вы гуляли. Я, кстати, гулял, тоже очень ходила много и думала. Вот и что-то там гонялось в голове.
Да,
это как раз двигательная активность, когда мы через движение стимулируем...
То есть это полезно.
Это полезно. Ходить и думать. Да.
Ходить и думать ни о чем.
Можно
ну,
и так.
Какой-то вот
особенно подростки,
там...
да, просто бродят. Вот у
да.
них там устаканивается то, что они наработали, то, что они набрали в начальной школе, в начале средней школы. Активные такие вот прогулки у детей возникают лет в 15. Они вот начинают бродить, одни ходить. Это как раз вот... такая пауза, что ли, чтобы да, найти там себя. Вот это становление индивидуального «я», не только социального, да, я школьник, я сын, я дочь, себя кто я, как личности.
А вот несколько лет назад на каком-то завтраке в Давосе, русском завтраке в Давосе, один из наших известных психологов, не помню сейчас его имя, визуально помню, а фамилию забыл. Кому интересно, можете эту его лекцию найти на просторах интернета, она довольно популярная была. Он утверждал, что крайне важно даже для взрослого человека, там чуть ли не 30% времени своей жизни проводить как раз вот в этих мыслях ни о чем. Когда ты не решаешь конкретную задачу, не эмоционально включен тоже в какие-то там отношения, а просто вот то самое, когда фактически такой релакс происходит, ты гуляешь и думаешь, о чем думается.
Да, я согласна.
Вот насколько это важно и с точки зрения того, что там в мозге происходит.
Я согласна, очень важно, особенно лучше это делать как раз в прогулке. Вот эти все моционы, которые
да.
мы в книжках читаем, там, вечерний моцион. Устаканивается информация, распределяется, да, во сне она обрабатывается еще раз, да, что-то уходит в долгосрочную память, что-то уходит в какие-то автоматизмы, что-то мы переживаем. Почему нам очень часто снятся какие-то сны, вот там звенит будильник, звенит, звенит, а я на работу уже сходил,
да.
уже пришел, а он все еще звонит, я про свое, я-то еще и не был. Вот, потому что мозг обрабатывает, распределяет так, как ему нужно. То есть это процесс... устаканивание
вот
стресса.
Вот насколько это важно, потому что мы знаем, большинство же людей, особенно работоголиков, они себе этого не могут позволить. Это какая-то лишняя трата времени, по сути дела, пойти
нет,
и час там
важно,
погулять.
Это важно, это как раз вот, чтобы там не потерять...
То есть про то, что надо общаться с женой каждый день или с детьми, выстраивать доверительные отношения, это все уже более-менее стало общим местом. Все об этом знают, да, что вот как бы вы ни были заняты, обязательно хотя бы немножко поговорите с женой.
Ну и с собой мужем. Тоже нужно быть... в какой-то
связи. А вот про то, что с собой об этом как-то не упоминается.
Нет, обязательно ходить. Потом, обязательно
и даже свободное время, люди, вот есть свободное время, даже я понимаю, что я сразу тянусь к телефону
да.
и смотрю там читать что-нибудь, что у нас там в Телеграме, кто попроще,
статьи,
что там
да,
да, в ТикТокчике или да. там еще где-нибудь, посмотреть какие-нибудь ролички, но не побыть в тишине самому с собой.
Нет, обязательно это нужно, потому что наше тело все равно нам как-то сигнализирует о наших проблемах с сердцем, с кровеносной системой, с желудочно-кишечным трактом. Все это все равно собирается и обрабатывается. И в потоке жизни мы этого не фиксируем, пока что-то не отвалится. А когда мы наедине с собой, мы и расслабляемся физически, и мозг, условно говоря, вспоминает, что у него там...
То есть это важно, да? У меня тоже в последнее время особенно, я понимаю, что мне иногда хотя бы там раз в месяц надо буквально там на сутки уехать одному куда-нибудь за город, на дачу или еще что-нибудь. И, то есть это не бегство от себя.
Нет, в моем понимании это, наоборот, какой-то поиск
наоборот,
себя.
То есть это, в
да,
принципе,
да,
позитивно,
да,
если
да.
это не становится...
Если это не становится погружением в меланхолию
да.
и самокопанием, саможалением, и вот когда ты систематически думаешь, ох, какой я плохой, или ох, как мне себя жалко, а когда ты действительно позволяешь себе расслабиться, и вот приходит какая-то мысль, которая думается, она же не просто так приходит, значит, она где-то сидела, и ее нужно сейчас обдумать.
У меня есть мысли, и я ее думаю, да.
Да. Абсолютно так.
Что нам еще важно сказать про становление нашего мозга и организма с точки зрения нейропсихологии у вот уже взрослеющего, почти взрослого человека? Что там, вот, ну, пубертат, понятно, это мы сказали, со средней школы
начинаем. Да, ну, считается, да, вот, что есть младший подростковый возраст, да, лет до 15, когда вот такой пик гормонального всплеска, когда пик такого кризиса происходит с родителем. Тут важно не потерять связь со своим ребенком. И где-то лет с 15 до 17-18, вот до конца 11 класса, ребенок начинает выстраивать, то есть гормональный фон немножко укладывается, да, дети становятся более даже внешне ладненькими, потому что есть период, когда они такие вот...
Ну да, нос вырос, уши там руки, ноги, ладошки пахнут. И все такое,
да,
прочее.
Непропорционально, такие угловатые, как раз по-разному организм реагирует на рост, на изменения. И с 15 лет все это приходит в какой-то гармоничный вид, в какую-то гармоничную мысль у них в голове. И...
Ну, девушки так вообще к 15 годам.
Да, они уже такие сформированные.
Да. Юноша, может, чуть позже, да, иногда да, есть какой-то интересный попозже. Возраст, да, когда смотришь, девочки уже такие прям красавицы, а рядом с ними какие-то непонятные вообще мальчишки еще. Но потом пару лет проходит, действительно.
Да, выравнивается. Вот, и тут все эти ценности начинают складывать, они начинают восстанавливать связи с родителями на совсем другом уровне. То есть это уже отношения взрослых людей, и тут важно... родителю, да, увидеть этого взрослого ребенка и оценить его таланты, сильные стороны и принять самое главное, что этот ребенок хочет. Даже если он напортачит.
Сложно это бывает.
Ужасно.
Особенно если это очень сложно, даже когда детей много, и ты понимаешь, что они имеют право быть разными. А когда ребенок один, это, ну, это тоже тема, наверное, отдельной
передачи. На целую, да, отдельную передачу.
Вот есть такая поговорка. Драм кружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота. И понятно, что это связано с каким-то возрастом именно вот средней школы, наверное.
Очень хорошо.
Почему?
Менять кружки, потому что ребенок себя ищет. Вот как раз то, что мы говорили, идентификация себя. Он ищет, кем он может быть. В нашем понимании мы стараемся вот пошел.
Вот переживают ходить. Родители. У меня совсем
переживают.
Недавно.
Я
да. Вот девочка
переживаю.
Танцевала, вот она, и вдруг она говорит: не хочу танцевать, хочу там быть дизайнером.
Нужно попробовать обязательно, потому
только
что.
Она же бросит танцы.
Бросит.
И тогда не сможет быть там балериной или еще кем-то.
Возможно, нет. Но она попробует и поймет, что, может быть, все-таки дизайн.
Если ребенок хочет,
это должно быть.
Уже попробуй разберись. Она, может быть, просто капризничает. Может, потому что подружка бросает. Вот подружка бросает.
Вот
и...
поэтому к этому возрасту у детей с родителями должны быть доверительные отношения, чтобы уметь поговорить и понять, это ребенок, вот ему там что-то в голову
ну
ударило.
Да, он же сам не понимает, почему. Он
может
не
быть,
хочет.
Это протест, вот, может быть, это связь. Вот эти танцы меня отдали туда в 3 года, и это связь с моим старым, зависимым от родителей миром.
Да.
Я хочу чего-то своего,
может
поэтому
быть,
я прошу.
С учителем отношения не сложились. Я говорю,
да.
Может, подружка уходит, может, там еще чего-то.
И это, конечно.
Страх, например, да. Какой-то вдруг появляется.
И вот это ложится на плечи родителей в доверительных беседах, в каких-то не обязательно открытых, а вот ты как? Точно это решила. Вот, это должно быть, может быть, как-то издалека. Понять, почему дизайн, да, почему, я не знаю, может, цирковой какой-то.
Ну да, да мало ли
но
что
попробовать
там
обязательно,
да.
Потому что как раз вот в этом пубертате лет с 15 начинается именно профессиональный поиск. То есть если в младшем подростковом возрасте мы делали упор на такие личные связи со сверстниками, то есть они много обсуждают, они даже говорить начинают иначе, они много обсуждают свое изменившееся тело, появляется вопрос какого-то внешнего вида, нравлюсь, не нравлюсь.
Опять вас остановлю, это про подростков, не про мозг.
Это тоже про
тоже
мозг,
про мозг,
конечно,
да?
Это тоже про мозг, потому что это определенная потребность, да, которая диктуется вот этим созревающим организмом и гормонами в том числе, и запах у детей меняется в это время. А вот уже с 15 лет мозг приходит в какую-то норму, и тут на первое место, да, поскольку он уже все-таки на своем финише созревания, да, и тут уже начинается профессиональный поиск, он уже хочет не просто кто я такой, да, а как я могу принести пользу.
А вот здесь тоже интересный такой вопрос. У нас же сейчас что? У нас куча специализированных классов, начиная там, наверное, где-то даже из пятого. Вот, где-то чуть позже, но от ребенка требуют, чтобы он достаточно рано определился, кто он будет по жизни, там, биологом, юристом, историком или сварщиком. Понятно, что все можно поменять. Да? У меня куча знакомых, которые заканчивали там физический факультет МГУ, а потом становились философами, историками или кем-нибудь еще. То есть как бы далеко ты твоей специализации не зашел, все равно ты можешь где-то много чего поменять.
Да.
Но насколько важно нам тянуть с вот этим определением? Потому что я, правда, не знаю ответа. Мне иногда кажется, что вот хорошо бы вот там в течение школы и не определяться. То есть если не знает ребенок, кем он хочет быть, то пусть и не знает. Но к институту-то он же должен знать, кем он хочет быть.
Ну, во-первых, есть какие-то все равно проявления, какие-то задатки, какие-то интересы. Вот у меня сестра с детства интересовалась живой природой. Она сейчас учится на биофаке.
Ну, вот у меня сын интересовался всю жизнь, один из сыновей, растениями. Просто вот у него тяга была всегда. И мы даже как-то не сомневались. Он два раза в Тимирязевскую академию поступал, и два раза ее бросал. Потому что что-то
как
не то.
Как хобби оставить? Может быть, ему сам процесс учебы.
Да, процесс учебы не зашел, это точно.
Это же тоже очень важно. Может быть, нужна другая методика или другое учебное заведение. Это очень влияет и на выбор. Но какие-то интересы, они видны у ребенка. Они не обязательно должны быть профессиональными интересами. Нельзя говорить: так, все, я тебе сказал, ты будешь юристом, забудь про свои цветочки. Вот так категорически, конечно, делать не надо. Он может быть юристом, но через позитивный заход, не отказываясь от цветочков. Тогда ему будет легче, там, проработав юристом 10 лет, вернуться к цветочкам. И вообще неплохо менять деятельность или добавлять какую-то другую деятельность.
То есть верим детям.
Верим. И вообще есть такие профориентации.
Да.
Вот, неплохо бы ее...
Прям сознательно, по-настоящему взять эту анкету из 500 пунктов и по-настоящему...
Нет, там же есть
пройти
разные профориентации.
Ну, мне как-то нравится вот это, когда берешь там 100 страниц
и, значит,
заполняешь, и потом совершенно неожиданный ответ. То есть не такую анкету, где ты свои заранее ответы на конкретные вопросы подгоняешь под то, что ты хочешь получить в конце, а именно вот какие-то...
Но есть же еще личная беседа, есть же специалисты,
да,
которые проводят именно личные профориентации, и кроме анкет, это и беседа, и как раз-таки нейропсихологический анализ.
Вот вы мне подбросили тему еще одной передачи. У меня как раз есть знакомый, который много-много лет руководит центром профориентации. Вот я его обязательно
здорово
приглашу на одну из наших передач. Вот.
Да,
теперь
у меня как раз дочь в пятом классе, я тоже в поиске активно, потому что неплохо бы вообще смотреть динамики, да, то есть пошли в пятый класс, может быть, рановато, но посмотреть даже не столько профориентация, сколько тяга или предрасположенность к какой-то сфере деятельности. Вот. Я бы советовала проходить, ну, старшеклассникам, классе в девятом обязательно.
А есть еще, может быть, уже совсем подойдя к возрасту тому самому 20-21, можно ли сказать, что если я чувствую, что где-то я там проседаю, что где-то мои мозги мне не нравятся, ну, если это, конечно, опять не подростковое такое критическое отношение к себе, вот еще в последние вот эти годы, когда что-то можно сделать на физическом уровне, какие-то виды, не знаю, там, деятельности интеллектуальной, физической, еще какой-то эмоциональной, которые способны вот доразвить, дожать что-то там. Вот что главное, оказывается, в этом позднем, а для нас уже, может быть, давно в прошлом этом возрасте, там, не знаю.
Ну, вообще
там,
никогда не поздно.
17-20. Ну, что делать в старости, мы с вами уже выясняли, да, заниматься классической филологией. Я, кстати, после этого, после того, как этот отрывок у себя разместил, у меня куча вопросов, а что делать тем людям, которые не являются классическими филологами? И там сразу люди, внимательно слушавшие, конечно, ответили: занимайтесь разными видами новой для себя,
да,
деятельности, для того, чтобы ваш мозг,
да,
развивался.
В велосипеде научиться,
да,
кататься.
А вот в 20 лет чем в основном надо заниматься? На что упирать? У меня просто два ребенка сейчас в 19 лет. Я думаю, что я еще могу им предложить,
ну,
в оставшиеся
вообще
пару лет?
Ну, вообще лет 17, если мы подошли,
да,
к рубежу.
А один
17.
Мне кажется, сейчас одному сыну 17, другому 19 и дочке 19.
Но это рекомендации те же самые. Пробовать новое. Сейчас как раз мозг активно это новое впитывает все еще. Двигательная активность, прогулки, разные гимнастики всевозможные. То есть чередование интеллектуальной нагрузки и двигательной.
То есть если вдруг очень даже хочется подготовиться к ЕГЭ, и ты 24/7 сидишь за столом, это неправильно?
Неправильно.
То есть ты не получишь искомого результата.
Нет,
вот, и
истощишь мозг.
Именно мозг истощишь, не только истощишь, тело, да, не просто, то, что конечно, там у тебя да. появится сколиоз и еще что-нибудь.
Да, вот тут как раз вопрос вот этого вот предела, да, он временно, этот предел наступает, то есть мозг истощается, он устал, ему нужно отдохнуть. Вот как раз вот эти все прогулки с теми мыслями, которые приходят вдруг. Вот, они как раз там укладываются, сортируются, и постоянно готовятся к ЕГЭ тоже нельзя, конечно.
Кстати, вот интересно, что на Западе тот же самый университетский спорт, да и в моей молодости, когда я учился еще в советских вузах, там как раз спорт в университетах был очень и очень развит. У нас была сильная волейбольная команда, в МГУ, я знаю, гандбол там развивается, и что вот это считается не просто неким хобби или развлечением, а очень важной частью вот такого развития, в том числе интеллектуального.
Да. Да.
Спасибо, Елена Николаевна. Мне кажется, у нас в очередной раз получился хороший разговор, и мы заложили даже с вами некоторые темы на будущее, на следующую встречу. Вот. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Анашкина Елена Николаевна, классический филолог и нейропсихолог, и мы уже третью передачу подряд говорим о таком малоизвестном широкому кругу наших зрителей и слушателей явлении, как нейропсихология. Спасибо.
Спасибо большое вам.
До свидания, храни вас всех Господь.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.